Ежегодно налогоплательщиков ожидает изменения в налогообложении. Не исключением является и 2011 год. В данном выступлении я постараюсь осветить наиболее важные изменения, которые коснутся налогоплательщиков с 2011 года, а также те, которые претерпели изменения во второй половине 2010 года. Начнем с изменений, которые касаются постановки и снятия с учета обособленных подразделений. Изменения внесены законом номер 229 ФЗ от 27.07.2010. До 2011 года организация была обязана в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения или закрытия обособленного подразделения письменно сообщать по месту нахождения организации в налоговую службу по месту нахождения организации. Этот порядок касался и филиалов, и обособленных подразделений. С 2011 года законодатель разделил эту ситуацию на две части. Первое. Если создаются филиалы представительства, сообщать об этом инспекцию по месту нахождения организации не нужно. Под пункт 3, пункт 2 статьи 23 Налогового кодекса. Налоговый орган поставит и филиалы представительства на учет после получения сведений из ЕГРЮЛа. Новая редакция пункта 3 статьи 83. Что касается обособленных подразделений, необходимо проинформировать инспекцию, опять-таки по месту нахождения организации, в течение одного месяца со дня их создания. На этом основании компания в течение 5 дней будет поставлена на учет по месту нахождения обособленного подразделения. Это новая редакция пункта 4 статьи 83 и пункта 2 статьи 84 Налогового кодекса. Если место нахождения обособленного подразделения меняется, то об этом надо сообщить в течение 3 дней. Это пункт под пункт 3.1 пункта 2 статьи 23 Налогового кодекса. Это, еще раз повторюсь, касается обособленных подразделений. Точно такая же ситуация при закрытии обособленного подразделения. Особое внимание нужно уделить тому, что законом номер 229 от 27.07.10 изменены размеры штрафов. Как правило, это произошло, и это изменение касается повышения штрафов, возникающих в 2011 году. Но мы с вами это увидим. Значит, штраф за нарушение сроки постановки на учет в налоговом органе составляет 100 тысяч рублей и не зависит от сроков просрочки. Ранее там до 90 дней, более 90 дней делилась эта ситуация. Теперь такого деления нету. Значит, далее. За ведение деятельности без постановки учета надо заплатить 10% от полученных доходов, но не менее 40 тысяч рублей. Это в пункте втором статьи 116. Раньше опять-таки делилось до 90, более 90, теперь этого нет. Поправки внесены в статью 119. Ответственность за непредставление налоговой декларации. Никаких делений теперь там 180 дней и так далее и тому подобное нет. Просто 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от этих сумм и не менее 1000 рублей. Много проблем было связано с тем, что а вот как быть, если налог был уплачен, а не было представлено налоговой декларации. Теперь эта ситуация разрешена. Налог, если уплачен, то уплачивается минимальная величина 1000 рублей. За непредставление документов, пожалуй, самое жесткое изменение, 200 рублей теперь за каждый документ. Это пункт 1 статьи 126. Ранее эта величина составляла 50 рублей, то есть увеличилась в 4 раза. Отказ от представления документов стоит теперь 10 тысяч рублей, ранее 5 тысяч рублей. За грубые нарушения правил учета доходов и расходов, статья 120, ранее было 10% от суммы на неуплаченного налога, но не менее 15 тысяч рублей. Теперь 20% и 40 тысяч рублей. Отказ в доступе налоговика, он теперь не в налоговом кодексе, а в кодексе об административных правонарушениях. Это возникла новая статья в кодексе, статья 19.7.6. И санкция на должностного лица в размере 10 тысяч рублей. Теперь перейдем к НДС. Закон номер 229 внес изменения и в порядок уплаты НДС. Так, со 2 сентября 2010 года предусмотрена возможность составлять и выставлять счета фактуры не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Пункт 1 статьи 169. Но на это, естественно, необходимо взаимное согласие сторон сделки, а также соответствующие возможности у обеих сторон, в частности, электронная цифровая подпись руководителя организации. Но для того, чтобы перейти на такую вообще форму выставления счетов фактур, нужна разработка пакета документов, которых пока нет. В частности, это касается счетов фактуры и всех остальных документов. Но то, что точно началось со 2 сентября 2010 года, это в счете фактуры обязательно необходимо указывать наименование валюты. Теперь, что касается налога на прибыль. Здесь произошли следующие изменения. Первоначальная стоимость объекта для признания его амортизируемым имуществом увеличена в 2 раза. С 20 до 40 тысяч рублей. Это изменения, которые определены пунктом 1 статьи 256. Ну вот я хотел бы это проиллюстрировать следующим примером. Предположим, организация в декабре 2010 года приобрела некое имущество стоимостью 35 тысяч рублей. Понятно, что мы его амортизируем. Если же эта ситуация будет действовать после 1 января 2011 года, то мы это же имущество списываем сразу. Ну и не надо забывать, что срок использования амортизируемого имущества он составляет более 1 года. С 2011 года затраты, включая стоимость имущества, полученного при модернизации, реконструкции и частичной ликвидации основных средств. Причем эту стоимость уже можно учесть за соответствующий отчетах за 9 месяцев 2010 года. Это определено пунктом 1 статьи 10 закона номер 229. Теперь о признаваемых расходах, связанных с подпунктом, с пунктом 1.1 статьи 269. Значит, у нас что произошло? Достаточно сложная вообще система, которую я хотел бы продиктовать. Если у нас возникли долговые обязательства с 1.01.10 по 31.12.10, то используют ставку рефинансирования с коэффициентом 1,8, как максимальное для включения в расходы, с коэффициентом 1,8, если в рублях, и 15%, если валюта. Если долговые обязательства возникли с 1.01.11 по 31.12.12, тоже действует коэффициент 1,8 в рублях и коэффициент 0,8 в валюте. Если долговые обязательства возникли до 1.11.09, то с 1.01 по 30.06.10 ставка рефинансирования с коэффициентом 2 и 15% валюты. А если с 1.07.10, общий порядок, который предусмотрен пунктом 1.1 статьи 269. Интересная новость, связанная с тем, когда можно не платить ежемесячные квартальные авансовые платежи. Теперь эта величина, если она ранее была до 2011 года, была 3 миллиона, то теперь она стала 10 миллионов в среднем за квартал за предыдущие 4 квартала. Не по поводу законодательства, но появилось письмо, которое определило, а как можно включать в расходы сотовой связи без распечатки. Вообще во всех письмах Минфина, которые до определенного времени были, то позиция Минфина, какое бы письмо мы не поднимали, там все равно были слова по поводу распечатки, необходимости распечатки с точки зрения включения в расходы. Теперь у нас с вами Есть письмо Минфина от 13.10.10, где Минфин говорит, что для включения в расходы необходимы следующие документы. Приказ с перечнем должностей, кому положена сотовая связь, договор с оператором и счет оператора. И тогда мы с вами можем, так сказать, включать, если исходить из логики этого письма, без распечатки в наши затраты. Следующее письмо, на котором я остановился бы, это письмо Минфина от 1.11.10, номер 03-03-06, где речь идет о ежегодных взносах в Институт профессиональных бухгалтеров и в Палату налогов-консультантов. И здесь Минфин придерживается следующей позиции. Если речь идет об обучении, ради бога, включайте это в расходы. Если речь идет о ежегодных взносах, в расходы включать нельзя. Не примут налоговые службы такого рода в затратах. Теперь несколько слов по совсем свежему налогу номер 395 ФЗ от 28.12.2010 года. Этот закон освободил от налога на прибыль образовательные и медицинские организации. Но получается таким образом, что если мы с вами посмотрим на пункт 6 этого закона, то надо было подать заявление за месяц до наступления налогового периода, а это у нас год. То есть надо было подать заявление в конце ноября. Поэтому получается, если не будет дополнительных разъяснений, что фактически эта льгота будет действовать с 2012 года. Что касается упрощенной системы налогообложения, то у нас действует следующая ситуация. Во-первых, можно перейти на упрощенную систему налогообложения, если доходы не превышают 45 миллионов. Но уже, так сказать, время для перехода уже ушло, поэтому будем ждать конца 2011 года, чтобы решать проблемы, связанные с переходом на упрощенную систему с 2012-го. Что касается лимита доходов при упрощенной системе налогообложения, то этот лимит для упрощенной системы в 2010-м, 2011-м и 2012-х годах не должен превышать 60 миллионов рублей. Это закон номер 204 ФЗ от 19.07.2009. Что касается этой ситуации, то еще и некоторые изменения у нас произошли с точки зрения НДФЛ. Вот что касается 2011 года, то время подачи сведений о доходах физических лиц и сумма налога не позднее 1 апреля года следующего за отчетным. Но Это мы знаем, но Федеральная налоговая служба должна установить новую форму 2НДФЛ. Ну, вообще говоря, так сказать, она это сделала. Сейчас я вам прямо-таки свежий документ я со стола снимаю. Значит, сейчас, ну, одну секунду. Значит, это форма, изменена письмом Федеральной налоговой службы. Ну, сейчас я чуть-чуть попозже найду. Сейчас вот письмо Федеральной налоговой службы. От 17.11.2010 года, номер ММВ-7-3/611. И то, что касается, каким образом эта форма уже изменена. Следующий момент. Значит, он будет касаться у нас страховых взносов. Мы с вами знаем, что с 2011 года, вообще говоря, для всех организаций, в том числе и для тех, которые работают по упрощенной системе налогообложения, вводится ставка 34%, в том числе пенсионный фонд 26%, ФСС 2,9%, федеральные и территориальные органы медицинского страхования 5,1%, итого 34%. Но хотел бы обратить совершенно опять-таки свежий документ в этом плане, связанный с тем, что для некоторых организаций величина страховых взносов будет составлять 26%. Это закон номер 432-ФЗ от 28.12.2010 года. Там можно прочесть, что для определенных перечисленных видов деятельности, по которым не будет, вернее, ставка налогообложения будет 26%. Ну, прочтите там, посмотрите, но это осложнено ситуацией, связанной с тем, что вот те виды деятельности, они не должны превысить в общих доходах 70%. Ну, в общем, сам по себе закон, он требует неких разъяснений, поскольку некие там те, кто переходит на 26%, указаны, на мой взгляд, достаточно нечетко, поэтому следует ожидать соответствующих разъяснений то ли законодателя, то ли Минфина. Таким образом, вот те основные изменения, на которых я хотел бы остановиться, на которых я хотел бы остановиться и которыми необходимо воспользоваться с 2011 года. Спасибо, всего хорошего.